Значит, переходим более плотно к разделу этика и метафизика, обозначенной мной. Значит, короткое summary предыдущее, что трансгуманизм – это этика направленной эволюции, вызревшая в рамках цивилизационного процесса, в рамках цивилизации. То есть сама постановка вопроса возникла только после нового времени, в рамках научных революций последних веков. До этого ее не существовало, хотя предпосылки для нее были. Это важные декорации для того, чтобы понять, на какой сцене эта идея присутствует. Соответственно, основное содержание этических требований трансгуманизма может быть рассмотрено как форму возрастающей воли к власти над материей и ее законами. И здесь, конечно же, Ницше является одним из невидимых драйверов трансгуманизма, так как он абсолютно метафизичен в своем целеполагании. Я помню, Данила Медведев выступал с лекцией в Твери и тоже возводил все в итоге к воле к власти. То есть сознательный или бессознательный консенсус по этому вопросу так или иначе ко всем людям, кто долго жил с трансгуманистическими идеями, он приходит. И здесь я бы хотел убрать некоторую иронию вокруг фигуры Ницше, как одного из трех, наряду с Фройдом и Марксом, философов подозрения, что есть такая тема среди философствующей публики, что это, дескать, философ для самых маленьких. Классно его читать в 15-16 лет во время пубертатной революции. Я его, вот, например, именно тогда я прочитал. Отчасти это верно, но в том плане, что вот если вот, там, поэзию про слезы, любовь, кровь хорошо читать там, в определенном возрасте девочкам, да, то Ницше мальчикам, особенно мальчикам, хорошо читать именно вот на периоде становления. Особенно я помню в нашей школе как раз делал доклад Ницше контра Достоевский, и как раз, конечно же, на подростка бунтующего, вот эта вся христианская рабская мораль Достоевского против Ницше, я, конечно, тогда когда прочитал «Антихриста» и все остальное, я был поражен, что вообще такая литература существует. Наверное, тогда и появился интерес к философии.
Вот. На этой волне особенно провокационно смотрелась опора того же Данилы Медведева на ницшанские концепции в дискуссии, в которой он участвовал на телеканале «Спас», там, передача «Не верю», и вот они со священнослужителями, атеисты, спорят о каких-то своих воззрениях. Вот. И там очень плотно проводил именно эту линию ориентации на Ницше Данила.
Да. И я хочу обратиться к небольшому эссе Николанда по Ницше. Оно переведено Игорем Ставровским, есть на «Сигме». Там буквально есть несколько тезисов, и несколько относятся непосредственно к трансгуманизму. Соответственно, воля к власти, власть как абстрактные средства или инструментальная мощность. Само вообще вот это вот вскрытие Ницше воли к власти как содержание всякой метафизики, оно ведь на самом деле никем не опровергнуто. И воля к власти утверждает, что средство – это конечная собственная цель. Да, то есть, как если вспоминать Ницше, что хорошо, все то, что ведет к возрастанию, к власти, а уж плохо то, все, что ведет к ее угасанию. И в этом плане, допустим, овладение каким-то ремеслом, профессионализм, тоже является разновидностью воли к власти. Ты хочешь там овладеть музыкальным инструментом или каким-то искусством. Все это может быть рассмотрено через эту призму. Вот. У Ницше еще есть очень много важных пунктов, но, конечно же, главное – это то, что киборги – это дети его разума, как правильно пишет Никланд, и что, когда Ницше провозгласил, что человечество есть то, что следует преодолеть, в общем, тогда и родился трансгуманизм. И я, то есть по личной траектории моего опыта, конечно же, вот эта вот точка начала движения, заданная Ницше, безусловно, и привела меня в трансгуманизм. Да, то есть тут есть как бы разные стратегии преодоления человека, преодоления сверху, да, то есть преодоление снизу, потому что многие люди неправильно, скажем так, понявшие, ну, может быть, по-своему назовем это понявшие Ницше, они думают, что через недочеловеческие практики, да, или какой-нибудь там Барбелла Гнозис, или там в Индии есть соответствующие касты поклонников Шивы, то есть именно когда ты падаешь на уровень ниже человека, ты действительно тоже его каким-то образом преодолеваешь. Трансгуманизм, как одна из разновидностей постгуманизма, безусловно, говорит и о том, что человека надо преодолевать сверху, да, как там было. Человек – это мост от обезьяны к сверхчеловеку. Да, то есть человек – это определенный процесс. Да, то есть он не дан нам как некая неизменная сущность. Вот. Соответственно, этика, она должна быть метафизично субъективна. То есть субъект, принимая какие-то решения, да, как Артем правильно говорит, почему надо делать это, а не делать то, должен чем-то руководствоваться. И вот здесь он руководствуется этой самой метафизикой. Соответственно, именно Ницше это остается главным философом трансгуманизма, потому что, по большому счету, для многих, а я с многими людьми общался за эти годы, можно назвать среднестатистического трансгуманиста это ницшеанство плюс там, технооптимизм. Вот, не знаю, технократия или что-то такое. То есть вот усредненный портрет, потому что без пафоса вот этого преодоления человека непонятно и невозможно сформировать вот это ядро трансгуманистической этики, призывающее к преодолению человека. Хотя вот меня, например, очень... Я немножко забегаю вперед, но все равно скажу, что меня смущает в огромном количестве, как я считаю, неправильных, очень вульгарных и дорефлексивных трансгуманизмов, в том, что люди, провозглашая преодоление, дают задним числом определение человеку. Они как бы фиксируют человека как определенную сущность, там, как некий эссенциальный предмет, как биологическую сущность, или еще в то время как человек в действительности это открытый код. И у него его нельзя свести даже к просто там, к биологическим параметрам. И многие люди, вот какого-то удачного примера сейчас не в голову идет, но это реальная проблема. И они тем самым закрывают от себя более широкое толкование. Как правило, среднестатистическое толкование человека, оно хайдеггерианское. Ну, конечно, они не знают, что оно хайдеггерианское. Люди, они говорят, что человек – это смертный, да, и, соответственно, преодолевая смертность, мы преодолеваем человека. Я так не считаю. То есть просто свести человека до этого параметра и то, что вот этот вот мидбэк будет жить там 10 тысяч лет, миллион лет или там бесконечность, я уж не говорю о том, что никакого реально физического бессмертия быть не может, потому что Вселенная конечна. Ну, да, то есть вот это вот очень вредная история. То есть и здесь весь так называемый лайтовенький трансгуманизм, который связан с антиэйджизмом, о том, что нужно жить долго и счастливо, он выводит трансгуманизм из спектра постгуманизмов и становится просто-напросто наследником классической истории гуманизма. Вот на гик-пикнике у нас состоялся небольшой спор с Артюховым, который вообще так засуетился, когда я дал свои определения трансгуманизму, типа, ну вы что, типа, с ума сошли? Ведь это же все вот к французским просветителям же на самом деле восходит. То есть, вот, то есть мое уважение, но это человек совершенно другого поколения. К тому же технический специалист, об этом мы еще будем говорить в третьей части, обо всех значимых людях, да, то есть он это воспринял без дополнительной рефлексии, просто впитал вот эту всю историю французских просветителей с их храмом разума и подумал, что вот если как бы вот мы просто сделаем апгрейд человека, вот он и будет сверхчеловек, но в действительности правильная оптика, которую наша ветвь, скажем так, эмергентская, настраивала своими, время, она рассматривает то, что трансгуманизм важен именно как стратегия рождения постгуманистических существ. Вот. И смертность здесь не играет никакой роли. Это должно быть принципиально по-другому организованное существо. Как Бостром, кажется, в свое время писал, что как нельзя пройти путь от ребенка к взрослому, не претерпев там, соответствующие физиологические изменения, также путь от человека к сверхчеловеку не может быть путем, там, достигнут путем мысленных экспериментов. То есть требуется некая буквальная перестройка нашего оперативного естества.
Вот. Ну, вот да. я бы хотел здесь сделать два замечания. Во-первых, это, конечно, я должен согласиться и подчеркнуть свое согласие с тем, что ты говоришь о Ницше. С Ницше есть несколько таких проблем, связанных с неправильным его, по-видимому, неправильным его пониманием. Отчасти это происходит от его собственной стратегии поведения, которую он избрал на такую намеренную провокативность формулировок, на такую вот заведомую эмоциональность и полемичность всех высказываний. Так что сразу появляется соблазн столь же эмоциональный либо возражать, либо поддерживать. И такая вот апелляция к рациональному, она, конечно, теряется там и не всегда позволяет, поэтому этот аспект его высказываний достоинство оценить. А с другой стороны, собственно, во-первых, это сама его стратегия высказывания, а во-вторых, то, что вот вследствие этой стратегии во многом попросту неправильно и упрощенчески очень многое у него трактуют. То есть в обыденном сознании кто такой Ницше? Ну, это вот такой вот, значит, борец с христианством. В то же время мы ведь можем найти в одном из известнейших трактатов, господи, где же это было, то ли в «По ту сторону добра и зла», то ли в «Генеалогии морали», ближе к концовке, где он сначала разбирает и критикует там некоторые тексты Тертуллиана, вот. Но затем в концовке он так, я думаю, очень мало кто из людей, вот специально не занимавшихся этим, не вчитывавшихся, ожидает такие фразы от Ницше, но тем не менее он там, значит, очень поощрительно отзывается о христианстве в том плане, что это мировоззрение помогло сохранить волю человека как через устремление вот какой-то руководящей идеи. То есть для него вовсе не однозначное противопоставление вот эта воля к власти в том числе и христианство, которое эту волю якобы убивает во всех проявлениях. Нет, там, в общем, гораздо более сложные взаимоотношения. А во-вторых, если мы от всех этих внешних и наиболее эффектных положений Ницше несколько абстрагируемся и начнем внимательно читать, то мы очень много по сию пору актуальных и так или иначе перекликающихся с современной философской повесткой вещей там вычтем, в том числе в, казалось бы, кратко и афористично сформулированных вот этих знаменитых жемчужинах Ницше, но тем не менее. Так, например, критикуя Декарта в одном из трудов, он допускает такую фразу, что ну, всем известна фраза Декарта о том, что мысли, следовательно, существуют, то есть вот, из мышления делается вывод о существовании человека как субъекта. Но Ницше обращает внимание, что из мышления, из акта мышления, следует существование мысли, как вот этого потока, значит, сознания, но не самого «я». Тут, в принципе, и в том, как раскрывает затем это Ницше, можно углядеть такие любопытные пересечения с тем, о чем говорит нынешняя философия сознания, и с тем, как она пытается согласовать вот, этот, вот эти факты, описывающие поведение нейронных сетей человека, скажем так, поведение мозга человека, физиологию, нейрофизиологию, с субъективным восприятием. И, соответственно, что из этого является и более фундаментальным, что презентует нам действительную реальность, то, как мы себя воспринимаем, или же это восприятие оказывается некой иллюзией, которая сконструирована над какой-то более фундаментальной, более сложной и во многом нам недоступной картиной того, что у нас в голове происходит. Вот. И тут я должен заметить, что принципе, не только на уровне вот этих вот наиболее эффектных заявлений о там, канате над бездной, от обезьяны к сверхчеловеку, не о высказываниях о воле к власти, не только на них, но именно вот на этих более, так сказать, неявно вычитываемых из Ницше вещей, у многих философов, которые размышляют на тему трансгуманизма, строится очень много интересных построений, потому что вот эта фраза, которую насчет мыслей и я, и их соотношение привел, на самом деле она использована эпиграфом к одному из художественных произведений, например, Скотта Беккера, которого мы публикуем на Спейсморге. И он-то, конечно, и на эти главные, наиболее известные высказывания Ницше определенное внимание обращает, но гораздо больше на то, что далеко не все там замечают. И, в общем-то, даже весь свой художественный проект, вот это фэнтези, которое он, Беккер, пишет, в том числе и на трансгуманистические темы, и на темы философии сознания, он охарактеризовал просто так, что это... Мое фэнтези — это... Фродо Бэггинс, прочитавший Ницше. Это вот некий конструкт из тех влияний, которые на самого Беккера, в том числе и в юношеском возрасте, оказал с одной стороны Толкин, а с другой стороны Ницше. То есть это действительно очень важный и недооцененный мыслитель в принципе, и для современного трансгуманизма в частности. Даже на фоне того, что его упоминают часто, но вот, к сожалению, упоминают достаточно поверхностно, а там есть гораздо больше... более таких углубленных и эзотеричных при вычитывании их из трудов Ницше моментов. Вот. Это первый момент насчет Ницше. А второй, да, я должен с тобой согласиться и насчет вот этого поверхностного восприятия трансгуманизма, о котором ты говорил. Многие до сих пор воспринимают трансгуманизм как некое закономерное развитие гуманизма. Угу. Однако я должен обратить внимание, что на самом-то деле, вот эта вот связка, которую ты наметил, этого взгляда с представлением о человеке как чем-то фиксированном, она вовсе не обязательна. Просто тут дело не в самой этой связке, а в том, как ее достаточно поверхностно, говоря в скобках, рассматривают те, кто ее применяет и так или иначе в рассуждениях о трансгуманизме презентует нам. Просто они не отдают себе отчет в том, что даже достаточно... поверхностные вмешательства, казалось бы, поверхностные, на наш взгляд, поверхностные, сегодняшние, не сталкивавшиеся напрямую с этими спекулятивными построениями в реальной жизни. Даже поверхностные вмешательства в природу человека, они на самом деле эту природу рискуют изменить гораздо сильнее, чем нам может показаться из данного момента времени. Окей, мы можем достичь какой-то продленной в разы продолжительности жизни человека. Может быть, даже и научиться продлять каждый раз еще и еще и достигнуть какого-то, как это называют, практического бессмертия. Допустим. Однако, рассмотрели ли мы, как это сказывается на всех остальных сторонах человека? То есть, все-таки наши мыслительные ресурсы, к примеру, наш мозг, является материальной системой с ограниченными физическими характеристиками по емкости памяти, по скорости мышления, по чему угодно. В то же время наш жизненный опыт и все, что из него следует, должно где-то храниться. Наша память, наши мысли, они где-то и как-то записываются в... Понятно, что неким образом не до конца понятно в нейронных и связях между ними. Вот. Но поскольку это все равно физическая система с ограниченной емкостью, рано или поздно при этом продлении мы столкнемся с необходимостью эту систему расширять и модифицировать попросту в силу истечения возможностей этого вот физического ресурса, который в ней предзадан нашей человеческой природой. Таким образом, просто дав человеку бессмертие, мы абсолютно логичным образом неизбежно сталкиваемся с проблемой и модификации его мыслительных ресурсов, модификации его, так сказать, интеллектуальной сферы и вообще его «я». Таким образом, вот эти гуманистические ценности, ценности человека, они неизбежно выводят нас при достаточно последовательном применении и технологической реализации, они нас выводят за пределы человека. То существо, которое изначально было человеком, которое просто живет дольше, это существо на самом деле уже не человек. И чем дальше, тем менее человеческим оно будет становиться, если мы захотим продолжать действовать в том же духе. И многие деятели трансгуманизма просто не отдают себе отчет вот в такой нарастающей, как снежный ком, ситуации, когда технологии, решая одни проблемы, неизбежно порождают другие, которые тоже, в свою очередь, должны быть решены технологическим способом. И таким образом, через эти обратные связи мы покинем нашу человеческую юдоль, так сказать. И да, этот момент нуждается, мне кажется, в акцентуации, в том, чтобы действительно показать со всей очевидностью этот разрыв трансгуманизма с обычным гуманизмом. В том, что, как я считаю, на самом деле есть определенные внутренние противоречия самого гуманизма, которые трансгуманизм призван решить. Но решает он их через введение дополнительных аксиом, так скажем, в свое мировоззренческое ядро. И, соответственно, в конечном счете он гуманизму противоречит. И таким образом является одной из существенно постгуманистических во всех смыслах философских систем.
Да, соглашусь с тобой, и здесь важно именно, вот, как я уже сказал, вынести трансгуманизм из гуманизма и перенести его в оптику и в сетку координат постгуманизмов, где у него, собственно, где его место. В каком-то смысле трансгуманизм есть старейшая и наиболее проработанная такая ранняя форма захода на постгуманизм. Вот одна из задач Спейсморга, как такой инициативной группы, это в том числе популяризация некоторых имен и их идей. А ты говорил о том, что Скотт Беккер недооцененный и важный для трансгуманизма интеллектуал и писатель. И также я считаю, что отечественным трансгуманистам нужно будет ознакомиться с трудами британского философа Дэвида Родена, который является одним из крупных исследователей постгуманизма. И вот то, о чем я говорил, содержится в уже опубликованных переводах собственно, самого Родена, спекулятивный постгуманизм Питера Буффендейла, который, в общем-то, не нуждается в дополнительном представлении, потому что он еще у нас прогремел во время моды на объектно-ориентированную онтологию. Его замечательной короткой статье «Рационалистический ингуманизм», там достаточно чеканно все передано, да, уже таким профессиональным философом экстра-класса. Также будут готовиться переводы и публикации, я думаю, этой осенью выйдет «Этика становления постчеловеком», большой лонгрид Родена, и там вот, вот эта вся проблематика, она разбирается очень детально. Это достаточно интересное чтение, и все трансгуманисты должны с этим ознакомиться, чтобы не быть, как сказать-то, out of date, потому что условному Артюхову, человеку из первых пионеров поколения отечественных трансгуманизма, позволено иметь сейчас, ну, такие заблуждения, плюс он все-таки технический специалист, то для людей гуманитарного профиля протаскивать контрабасом вот эти все гуманистическую аксиоматику в трансгуманизм, это выглядит очень нелепо, беспомощно и разбивается, честно говоря, там, ну, буквально щелбанами. То есть это сейчас мысль, она шагнула уже настолько далеко вперед, а главное не только мысль, а технологии и наше непосредственное восприятие мира, что сейчас от гуманизма уже, в общем-то, ничего камня на камне не осталось.
Я бы даже больше сказал. Занимаясь этими переводами всех материалов, которые я упомянул, и многих других, мы открываем для отечественного читателя даже не только какие-то изолированные отдельные фигуры мыслителей. Просто вот все эти люди, которых ты упомянул, которые долговременно и углубленно занимаются тематикой транспостгуманизма, они на самом деле достаточно давно уже составляют вполне сформировавшееся сообщество. Это люди, которые ссылаются друг на друга, это люди, которые продуктивно и взаимно друг друга критикуют на философском уровне, это люди, которые поддерживают себя друг друга на том же уровне. Вплоть до того, что мы, по крайней мере, половину из тех, кого ты упомянул, можем обнаружить на одном блог-ресурсе, где они ведут общение и обсуждают свои статьи, которые выходят в одних и тех же академических журналах или сетевых ресурсах.
Они сидят на WordPress все по старинке, по-моему.
Да, да. И тут и не только Беккер, не только Роден и Вульфендейл, тут и более древние в этом плане, наверное, фигуры, именно в плане вовлечения в философскую составляющую трансгуманизма, такие как ни Гориста, ни тот же Лама. Это, в общем, все в каком-то смысле единое пространство мысли, которое пересекается с важнейшими и наиболее исследуемыми сегодня философскими областями, такими как философия сознания, там, насколько я понял, в том числе до того, что некоторые статьи того же Беккера при публикации в журнале по философии сознания запросто могут попасть на рецензирование какому-нибудь там Даниэлу Деннету, который какие-то правки в них внесет. Там особым моментом при одной из этих публикаций Беккер у себя в блоге отметил, что с такой гордостью, насколько я понял, что в том числе там вот есть небольшая ошибка в изложении взглядов Деннета, скорректированная самим Деннетом. То есть, да, это все существует, эти люди составляют вот это самое пространство мысли, но у нас оно, к сожалению, почти или вообще совсем неизвестно. Тем более в рамках нашей трансгуманистической тусовки.
Оно вообще неизвестно в рамках трансгуманистической тусовки. У нас есть небольшие вузовские группы, кто это популяризирует, но делает это с таким соответствующим скучным языком академического такого, вот, как сказать. Они это делают не потому, что им это интересно, а потому, что это модно, это современно. Они пытаются хайпить. Видно, что люди этим не живут. Для них это некие там формы просто интеллектуализма, которые не составляют некую суть или основу, не перекликаются с их реально личным интеллектуальным опытом. Ну, собственно, и не у многих-то он, в общем-то, есть. Потому что, как правило, наша академическая среда – это один сплошной карго-культ и джинса. Вот. И которые, тексты которых просто являются набором цитат внешних авторитетов, которые зачастую плохо компилируются. У нас, в принципе, в этом плане компетентностных-то людей раз-два и обчелся. Ну да ладно. Давай возвращаться к нашей теме этики и метафизики в рамках трансгуманизма. Вот, первая часть уже потихонечку подходит к концу. Вступительная, надо сказать. Вот. В рамках трансгуманизма есть своя эзотерика в кавычках, и это вот одна из таких вещей, это концепт НБИК конвергенции. Здесь, наверное, ты, Артем, лучше можешь сказать слушателям, что это такое точно, потому что тебя это буквально касается по профессии. Можешь вот дать свое определение НБИК конвергенции вот этой всей истории? А я, в свою очередь, хочу просто ее потом немножко покритиковать.
Ну, напомню нашим слушателям, что NBIC это, ну или как по-английски NBIC, это нано-био-инфокогна, то есть конвергенция нанотехнологий, биотехнологий, технологий информационных и когнитивных. Ну то есть в фундаментальной науке на самом деле уже достаточно давно, думаю, даже первой четверти 20 века мы сталкиваемся с ситуацией, систематически повторяющихся в разных областях знания, когда эти области начинают перекрываться. Когда мы начинаем описывать химические объекты физическими методами, получаем, например, квантовую химию, которая позволяет программы, там, значит, вычислительными средствами, базирующимися на физических теоретических концепциях, рассчитывать какие-то характеристики молекул и химических реакций. Когда мы сталкиваемся с применением физических методов для решения биологических проблем, биологических проблем, которые, в свою очередь, сводятся при этом к химическим. Ну, хрестоматийный пример – это история открытия ДНК, где чего только не было. ДНК как единица биологической, прежде всего, информации, но там и нейтронная спектроскопия, по-моему, помогла в этом открытии. И, собственно, один из почтенных Нобелевской премии открывателей, участников этого открытия, Фрэнсис Крик, он изначально физик. Вот. И то же самое мы наблюдали в психологии и нейрофизиологии, и когда к ним еще добавилась, значит, так называемая когнитивная психология, которая плясала-то на самом деле от компьютер-сайенса и моделирования различных мыслительных процессов при помощи компьютерных алгоритмов. Вот. И когда этот процесс доходит до определенного уровня, этот процесс интеграции фундаментальных научных областей, конечно, как любое достаточно развитое научное знание, он дает нам почву для технологизации этого знания. Соответственно, мы сталкиваемся с ситуацией, когда и наш фундамент понимания функционирования мира вокруг нас, и то, как мы этот мир используем, оно само по себе опирается на достаточно разнородные области знания, которые, может быть, еще при этом и не удалось на теоретическом уровне действительно объединить в рамках единых и неделимых теоретических концепций. Но, тем не менее, они исследуют одни и те же объекты своими методами, и эти методы тоже взаимно опыляются, скажем.
Угу. Спасибо. Я, собственно, хотел сказать, что, как, допустим, для популяризаторов науки, матанализ является разновидностью магии, да, там, если что-то через него прошло, это уже там не может быть оспорено. Так и для многих трансгуманистов, а у нас основная тема сегодняшняя – это все-таки препарирование именно трансгуманизма и трансгуманистов, NBIC-конвергенция является некой формой максимального выражения их идеальных стремлений, дорефлексивных. То есть люди вкладывают через этику, через метафизику, они, безусловно, заражают как бы реальность своим идеализмом и некой вот предначертанностью того, что должно быть. Да, вот есть план на 4-й подкаст, где мы будем обсуждать с защитниками и противниками именно идею дрекслеровских нанороботов. А кто-то, ну, может, будет, да, кто-то будет позицию Смоли отстаивать. То есть, а что, если в действительности мир устроен так, что вот эта наша бесконечно возрастающая воля к власти над материей, над природой, ее законами, она на самом деле упрется в черную стену и дальше не пойдет?
Что, если... И я тут должен сказать, извините, что прерываю, когда поднимаются вот эти вот вопросы какого-то более фундаментального рассмотрения всех этих концепций, зачастую можно от трансгуманистов услышать отповедь через апелляцию к практике. Мол, то, что вы тут вот вы сейчас разводите, это, ну, такие словесы все. Вот. Мы-то делом, в общем, занимаемся, но мы-то уж как-нибудь придумаем, как вот нам там на коленке надо будет научиться собирать там. Ну или не только надо боты, там это просто один из примеров. Но так на самом деле чуть ли не в любой сфере. Правда, потом из этих практических проектов тоже как правило, ничего не получается. Но это и разговор отдельный. Вот. Однако сама эта апелляция, она скорее происходит от незнания дела. Потому что когда мы рассмотрим, а как вообще формировались эти конвергентные области знания, как происходила диффузия той же физики и химии, например, мы обнаружим, что ученые, то есть люди, которые вроде бы погружены в свои абсолютно конкретные исследовательские проекты, разрабатывая то или иное теоретическое описание, они неизбежно сталкивались с этими теоретическими и, более того, философскими вопросами. Если мы посмотрим на высказывания Гайтлера и Лондона, людей, которые там предложили первое квантово-механическое описание молекулы водорода, то мы увидим, что, во-первых, у них у самих определенное философское образование имелось, а во-вторых, они привлекали философские соображения к обоснованию того, чем, собственно, является их теория. Является ли она редукцией на фундаментальном уровне химии к физике, или все-таки нет? Существует ли вот этот общий фундамент, который нам позволит описывать предметы и объекты как физические, так и химические, исходя из общих положений? И то же самое мы наблюдаем, по сути, мы вот этот вопрос уже затрагивали, тот же самый вопрос направляет дискуссии в философии сознания, которые, казалось бы, происходят от каких-то совершенно конкретных исследований в области нейрофизиологии, поведения человека и так далее. То есть, когда у нас нет строгой теоретической базы, что в плане диффузии наук, что в плане вторжения в человека, которое производит нейрофизиология, мы рискуем не разглядеть важные фундаментальные свойства этого процесса. И когда мы не можем плясать от первых принципов, а какими-то отхоковыми, совершенно такими инженерно-технического характера допущениями оперируем, и только на этим уровнем ограничиваемся, мы запросто можем среди этих первых камней любого теоретического конструктора пропустить камни подводные, на которые мы напоримся, если просто не будем знать матчасть как следует.
Угу. Я с тобой полностью согласен. То есть вот эта вот ограниченность собственного горизонта у многих трансгуманистов, она и попытка навязать его за некую универсалию, она очень бросается в глаза. Ну, то есть, например, для меня это все очень неочевидно. И что вот хотел я, собственно, сказать, что вот эта вот NBIC-конвергенция, которая усваивается людьми без необходимых знаний, а на самом деле необходимыми знаниями могут обладать только непосредственно ученые, то есть люди, занятые в науке. То есть это огромное количество нужно знать отраслей знания. И очень легко происходит следующий трансфер, что им кажется это уже некой детерминированностью, как я не знаю, то, что от колеса появилась Феррари, да, им кажется, что вот дотянуться до этой NBIC-конвергенции, просто нужно сделать несколько усилий. Может быть, нам не дают бюрократы, может быть, нам не дают капитализм, я не знаю, или еще что-нибудь, а так вот вообще рукой подать. И здесь усматривается вот именно дорефлексивный идеализм. И он очень-очень сильно свойственен очень многим трансгуманистам. Вот хорошая контраргументация против идеализма будет еще один текст на Спейсморге, старый текст Жоржа Батая «Базовый материализм и гностицизм». Сразу отошлю всех желающих его прочесть. Текст очень важный, не все поняли, зачем мы перевели это эссе 20-х годов. Во-первых, он лежит в основе, не в основе, скажем так, а Ланд в своем труде, не переведенном на русский язык, «Жажда уничтожения», апеллирует вот именно к базовому материализму Батай, и из него же вытекает так называемый либидинальный материализм, одна из современных сюжетных линий приключения материи. Вот, я не могу назвать себя каким-то специалистом по материализму, здесь я всех отправлю к Петушинскому, из центра исследовательных игр, он, кажется, преподавателем МГУ, то есть там у него есть хороший курс лекций по материализму. Но вот либидинальный материализм – это одна из ветвей вот этого древа, и сквозь его призму я буду рассматривать во второй части очень многие вещи, то, какой именно психический процесс стоит за вот этими трансгуманистическими дорефлексивными установками. А так вот маленькая цитата, что из Батая: «Базовая материя является внешней и чуждой идеальным человеческим устремлением, и она не позволяет свести себя к великим онтологическим машинам, являющимся результатами этих устремлений». И это очень важно, и в том числе многим трансгуманистам осознать, что логика, что если очень захотеть, можно в космос улететь, она работает, но только до определенного предела, потому что материя совершенно слепа к нашим чаяниям. И пессимистичный настрой, да, там, технопессимизм является на самом деле гораздо более плодотворным интеллектуально, такое осторожное высказывание по поводу возможностей, каких-то потрясающих возможностей прогресса, оно вас всегда будет оставлять в более трезвой и правильной оптике, нежели шапкозакидательские там, фетишизм техники из серии, что если мы вот кто-то следит, а когда ты все с ним следишь, как я уже на протяжении 15 лет, какие делают постоянно IBM пресс-релизы там про квантовый компьютер или те, кто занимается нейросетками, все время говорят нам, как сейчас через 2 года уже чуть ли не сильный искусственный интеллект появится, в то время как от таких настоящих крупных специалистов, в общем-то, как бы идут разговоры о том, что да, даже внедрение там слабого и сделает там много революций в обществе, но в действительности нас ждет новая зима. И, по крайней мере, мне сложно судить, я не берусь судить о том, кто здесь прав, кто виноват, но, на мой взгляд, именно жизнь в ожидании новой зимы, она более интеллектуально чистоплотна и плодотворна. Значит, еще я хотел буквально на полях сказать такую историю, что все-таки трансгуманизм состоит из определенного там сеттинга ключевых идей. И тоже немножко забегая вперед, такое вот есть событие перехода, это аплоудинг. Безусловно, это то, что в свое время очень всех зацепило, это вот идея загрузки. Мы сейчас не будем ее разбирать, важно лишь то, что оно рассматривается как некие события, события перехода, что вот что-то такое произойдет на шкале времени, некая точка появится, да, точка, и это все как бы изменит. Мы перейдем к определенному бытию. Это тоже своего рода базируется на философии события, и Райгнис Хайдеггера, вот этом все имманентном осуществлении бытия. Вот, это тоже на самом деле разновидность заблуждения. Мы об этом поговорим чуть дальше, но важно здесь сделать эту отметку, что то, что инвестирует большинство трансгуманистов в это, на деле этим являться не будет. Ну что?
Я бы вот просуммировать как-то попытался.
То, да, что мы здесь давай наговорили. Просуммируем первую часть и будем переходить ко второй.
Определенной проблемой современного трансгуманизма является, так скажем, смешение и взаимная подмена этического измерения трансгуманизма с, ну, прочими его, так скажем, измерениями, в том числе вплоть до подмены его, так скажем, научного измерения, научно-рационального. Когда мы начинаем, с одной стороны, наше представление об идеальном состоянии мира, которому мы этически должны стремиться проецировать на то, каким этот мир на самом деле является. А с другой стороны, мы перестаем замечать, как в устройство мира мы вписываем какое-то вот наше личное, на самом деле, принятое нами, а не каким-то еще абсолютным субъектом, стремление к тому или иному исходу событий. Все-таки, когда мы говорим об этике, да, наши этические воззрения, наши принципы обладают определенной автономией. То есть мы определяем, что предпочтительно то, а не иное событие, и, соответственно, ну, вполне в ницшеанском духе идем к тому, а не к другому. Но чтобы выбрать какое-то из событий, мы должны понять, а какие события, собственно, возможны, а какие невозможны. И, соответственно, любая этическая система, хотя и не может быть опровергнута в сколько-то научном смысле, но тем не менее она подвержена двум видам вполне рациональной критики. Во-первых, это критика, так скажем, логическая, рационально ориентированная, то есть анализ твоих этических воззрений на предмет наличия в них внутренних противоречий. Вот. То есть всегда ли ты можешь, исходя из своих принципов, однозначно разделить, что вот это вот добро, а вот это вот зло? Или же ты можешь доказать как одно утверждение, так и его отрицание в рамках одной и той же твоей этической системы, и тогда непонятно, собственно, на что она годна. Вот. А второй момент критики – это критика более эмпирически ориентированная, это то, о чем мы говорили, это понимание того, как работает реальность, и в данном случае знание научной картины мира и того, что на самом деле нам говорит наука, а не какие-то упрощенные и чисто внешние научпоповские, так скажем, карикатуры на реальность. Вот, соответственно, это обязывает этическую систему к возможности всегда на опыте сказать, действительно ли вот произошедшее событие соответствует твоим критериям добра или зла. Действительно ли ты можешь на практике отличить достигнутый результат от недостигнутого. Вот. А с другой стороны, это, так скажем, возможность проверить соответствие всех твоих этических категорий тому, что ты вообще в принципе реально можешь наблюдать на опыте.
Угу. А мое саммари будет такое, я, наверное, недостаточно это артикулировал вначале, еще раз о непосредственном задаче этого подкаста, что мы видим основной целевой аудитории людей, которые уже непосредственно являются трансгуманистами. То есть они так или иначе, какие-то идеи трансгуманистам встроены в их мировоззрение, они им сочувствуют. Или они, наоборот, являются носителями этой идеологии или активными участниками движения. И сам этот подкаст, он как светошумовая граната саморефлексии мною задумался. И во второй части я постараюсь скрыть большое количество именно механизмов внутренних психических процессов о том, как это работает, а слушателям будет предложено повнимательнее присмотреться. Ну, а по самой первой части, мне кажется, ты все сказал. Если еще раз кратко, то декорация выглядит так, что трансгуманизм – это этика направленной эволюции. Она выросла в рамках цивилизационного процесса исторического, да, в рамках цивилизации, преимущественно на Западе. Именно поэтому она как-то смертельно связана с философией, абсолютно связана с философией и не может быть рассмотрена вне общего здания там, западной метафизики. Для большинства легитимность трансгуманизма не подлежит сомнению, потому что они видят в нем базовую модель философии и истории перехода от менее развитого общества к более развитому обществу.